Все на мгновение замолчали.
«Только этого они и заслуживают»,
— добавил Ваймс.
«Совершенно с вами согласна. Они не больше, чем животные»,
— воскликнула леди Омниус. Ваймсу почему-то показалось, что ее зовут Сарой.
«А вы обращали внимание, какие массивные у них головы?»
— спросил он.
«А в них ведь только камень. Почти нет мозгов».
«Известный факт. Чем меньше мозгов, тем меньше мораль»,
— важно кивнул лорд Эорльский. Все что-то забормотали, явно соглашаясь, а Ваймс потянулся к бокалу.
«Вилликинс, по-моему, капитан Ваймс не хочет вина», —
вступила в беседу госпожа Овниц.
«Ты не угадала»,
— весело возразил Ваймс.
«Кстати, раз уж мы заговорили на эту тему, как насчет гномов?»
«Не знаю, заметил ли кто-нибудь, но в городе стало гораздо меньше собак», —
сказал герцог Орльский. Ваймс уставился на него. Это была чистая правда. В последнее время собаки на улицах встречались гораздо реже, чем раньше. Но он пару раз бывал с Марков в гномьих тавернах. Конечно, гномы едят собак, но только в том случае, если в округе нет ни одной крысы. 10 000 гномов, постоянно уплетающих крыс ножами, вилками и лопатами, вряд ли могут нанести ощутимый ущерб крысиной популяции Ангморпорка. Основным лейтмотивом радостных писем, посылаемых домой гномами, была фраза «Приезжайте все и захватите кетчуп».
«И еще вы обратили внимание, какие маленькие у них головы», —
продолжал Ваймс.
«Очень ограниченный объем черепа, подтвержденный тщательными измерениями факт».
«К тому же, где их женщины? Что-то они совсем не встречаются», —
поддержала леди Сара Омниус.
«И я нахожу это весьма подозрительным. Знаете, что говорят о гномах?»
— добавила она загадочно. Ваймс только вздохнул. Он-то знал, что их женщины постоянно на виду, только выглядят они так же, как мужчины. Это знал каждый, кто хоть что-то знал о гномах.
«А их коварство?» — не успокаивалась леди Силачия. «Крайне изощренный дьявольский ум».
«Но знаете, что меня беспокоит больше всего? Эти гномы, они абсолютно не способны к рациональному мышлению. И в то же время изворотливые, хитрые. Как такое может быть?»
Искренне удивился Ваймс и заработал яростный взгляд госпожи Сибилы. Герцог Эорльский погасил свою сигару.
«Они заполонили все вокруг и трудятся, как муравьи. Это неестественно».
Ваймс обдумал последнее замечание и сравнил его про себя с высказыванием, касающимся того, что в этом городе никто не работает.
«Но одному из них уже никогда не быть муравьем»,
— усмехнулась леди Омниус.
«Моя служанка рассказывала, что сегодня утром из реки выловили какого-то гнома. Наверное, межплеменная война или еще что-нибудь подобное».
«Ха, какое-никакое начало», —
хмыкнул герцог Орльский.
«Правда, разницу вряд ли кто заметил. Одним больше, одним меньше».
Ваймс широко улыбнулся. Неподалеку от него по-прежнему стояла бутылка вина. Вилликинс куда-то исчез, так и не успев убрать ее. Горлышко прямо-таки просилось в руку. Он почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд и, в свою очередь, посмотрел через стол в глаза человеку, который наблюдал за ним. Этот гость практически не участвовал в разговоре. Единственным его вкладом была фраза «Капитан, будьте так любезны, передайте специи». В лице гостя ничего примечательного не было, кроме взгляда, абсолютно спокойного. Лишь легкий интерес сквозил в глазах доктора Проблемс. У Ваймса сложилось отчетливое впечатление, что его мысли читают.
«Сэмюэль!»
Рука Ваймса затормозила ровно на полпути к бутылке. Рядом с ее светлостью стоял Вилликинс и смотрел на капитана.
«Тебя спрашивает один молодой человек», — сказала госпожа Овниц. «Капрал Маркоу».
«Боже, как интересно!» — воскликнул герцог Орльский. «Надеюсь, он не арестовывать нас пришел. Ха-ха-ха!»
«Ха!» —
вяло поддержал Ваймс. Герцог Орльский ткнул локтем в бок своего соседа.
«Видимо, где-то поблизости обнаружились преступные замыслы»,
— высказал он догадку.
«Точно», — согласился Ваймс. «И ближе, чем вы думаете».
Вскоре перед гостями предстал Маркоу, державший в руке под почтительным углом свой шлем. Он оглядел избранное общество, нервно облизнул губы и отдал честь.